имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, богословы всех времен обращались ко Христу и изучали Его жизнь досконально. И делалось это не праздно, это делалось для того, чтобы как-то приблизить себя к Христу, чтобы понять Его глубже, и чтобы иметь возможность даже и подражать Ему. Появилось даже такое движение «христоподражание». Но для этого нужно было много знать о Нем, знать, как Он жил, смеялся ли, плясал ли, удивлялся ли. Если удивлялся, то чему удивлялся? И все это очень тщательно и досконально изучалось. К чему же пришли, к какому выводу богословы? Ну, было понятно, что Христос и по Евангелию, и по преданиям, которые о Нем остались, Христос никогда не смеялся. Почему? Да потому что Он был врачом и называл себя врачом тех больных, которые нуждались в Его лечении, тех душевно больных, душа которых была больная. А больные, они не вызывают смеха, они вызывают сожаление, они вызывают сочувствие. Господь называл землю юдолью плача, а юдоль плача, она тоже не вызывает смех. Господь говорил, что у Него нет крова, в отличие от зверей, которые даже норы свои имеют, а у Него и того не было. И некуда было голову преклонить. И это тоже не вызывало смеха, это тоже вызывало плач. Земля юдоль плача. Так чему же, может быть, удивлялся тогда? Что могло удивить Господа? Научные открытия, Он их предвидел и мог их предвидеть и рассказать людям. Научные открытия, чтобы они жили легче, чтобы использовали все силы природы. Но Он этого не делал. Он мог их предсказать, как предсказал свое воскресение, как предсказал разрушение Иерусалима, как предсказал гонение апостолов. Но не это было душеполезным тогда. Он заострился на одном, на одной проблеме, на человеке, на его спасении. А чтобы человека спасти, нужно было ему вразумить человека с тем, чтобы он направил все усилия своей воли и своей души, как ни странно, против себя, против собственного греха, чтобы он восстал против того, что он отпал от Бога. Но настолько было это глубоко грехопадение, и настолько далеко в дебри, в греховный залез человек, что сказать человеку об этом было вот так объяснить, что такое Царство Небесное, он не мог. И вот представляете, какая сложность у него была? Вот как слепому можно объяснить, что такое звездное небо? Как можно человеку, никогда не разжигавшему костер, рассказать, что из этих дров получается огонь и свет и тепло, и ты будешь иметь? И вот в таком состоянии он принял человечество, пришел в человечество. И первое, что он сделал, когда вышел на проповедь, он начал возбуждать его веру. Вера – основа основ, фундамент того, на чем строит Господь свое учение. Только через веру он понимал, что человек может прийти к нему, восстановить это богообщение. И вот здесь удивляло его то, что одни воспринимали веру в одной степени, другие его вообще не воспринимали. Но с учетом того, что вера самое главное было, он не оставлял людей. И первые чудеса, все свои чудеса, исцеления, все, даже воскрешения, он делал не только для того, чтобы индивидуально, скажем, человека воскресить или там... Да, Лазарь был воскрешен, но он умер через 18 лет. Да, многие были и слепорожденные, возвращено им зрение, и прокаженные очищались. Но они потом погибли, и о них и не вспомнили бы. Но это нужно было для того, чтобы поверили в Слово Христа, чтобы укрепить эту веру. И она и возымело действие. И то, что вы здесь стоите, это, наверное, тоже результат этого вот слова Христа. Но вера была разная. Посмотрите, Иаир, князь еврейский, который пришел и просил Господа исцелить дочь. Господь согласился и пошел за ним. Но потом, когда его слуги подошли Иаира и сказали, что дочь твоя умерла, не беспокой учителя, что сказал Господь? Он сказал, не бойся, только верь, и я тебя воскрешу. Это одна вера, а другая вера, ну, Иаир, он вел домой Господа. А посмотрите, что делает сотник римский, который практически не знает Писания, который не принадлежит к еврейскому сообществу, которого вообще, он язычник. Их вообще евреи считали и называли их псами. Так вот этот вот, тех, которого называли псами, он сказал Господу, «Мне, сотник, я не достоин принять тебя в свой дом. Пожалуйста, и ты можешь сделать это так, без прихода ко мне в дом». И Господь исцелил этого сына, этого сотника. Поэтому, дорогие братья и сестры, подумайте сейчас о том. Но были и те, которые вообще от неверия, скажем, как в Иерусалиме, другие не воспринимали веру, и только заодно то, что Господь исцелял в субботу, и они хотели убить его. Не поверили и в Назарете, когда Господь хотел сделать, и там практически он никого не исцелил, потому что там не поверили ему. Вера должна идти впереди, и идет она впереди. У нас сейчас, как некоторые говорят, вот чудеса будут, я поверю. Нет, сначала идет вера. Она уже влечет чудеса. Помните, как кровоточивая женщина, которая говорила, что «если прикоснусь, я исцелею». И Господь даже видя, не обращался, Он не хотел и не пытался ее исцелить сам, своей волей. Она подошла сзади и прикоснулась Его, и получила это исцеление. И потом уже Господь сказал, и это по вере твоей. И каждому из нас будет по нашей вере. Поэтому, дорогие мои, насколько вы имеете веру, настолько вы и будете получать то, что просите от Господа. И в молитве, и в быту, и во всех наших делах. Аминь.